Привет всем, меня зовут Коля Голубей, я выздоровевший алкоголик. Давайте начнем наше собрание с тишины, пригласим Бога на общение и начнем. Господи, вложи правильные слова и силу в мою молитву. Боже, спасибо Тебе за потрясающий сегодняшний день. Спасибо за классную погоду, которая на улице. Спасибо за солнышко, которое Ты посылаешь. Спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты дал мне возможность сегодня поспать подольше, набраться сил и каким-то образом вот вложить как бы последний аккорд в эту запись, которая посвящена именно по традициям. Вот. Потом уже начнутся концепции служения, но это уже будет как бы немножко другая часть проекта этого. Вот. Помоги, Господи, вложить как бы силу ну, и, я не знаю, знание Твоей воли в эту молитву и вообще в этот проект. Пусть, Господи, каждый человек, который будет слушать эту запись, почувствует тепло Твоей любви, почувствует улыбку, которую я вот сейчас посылаю им. Вот. И пусть, не знаю, у нас все будет хорошо. И если у нас будет возможность в этом дне посмеяться, дай нам улыбки, помоги нам ржать, как кони. Вот. Помоги нам наслаждаться жизнью, Господи. Аминь. Окей, друзья, мы продолжаем 12 традиций. Сегодня традиция 12. И это означает, что неким образом мы сегодня подведем промежуточный итог. Сегодня закончим 12 традиций. И потом будет некая бонусная часть этого семинара, где вы сможете послушать опыт применения многих людей традиций. И затем будет вторая часть этого как бы семинара. Это уже будет 12 концепций обслуживания, да, или 12 принципов служения. То есть мы будем уже дальше разбираться с терминологией. Итак, 12-я традиция, краткая форма. По-прежнему напоминаю, что я никаким образом не являюсь профессиональным переводчиком. Это некое мое собственное видение 12-й традиции. Итак, короткая форма. Анонимность – духовная основа всех наших традиций, постоянно напоминающая нам ставить принципы перед личностями. И длинная форма. И последняя. Мы, члены сообщества анонимных алкоголиков, верим, что принцип анонимности имеет огромное духовное значение. Он напоминает нам о том, что мы ставим принципы перед личностями, что мы должны на практике следовать принципу подлинного смирения. Это необходимо для того, чтобы дарованное нам огромное благо никогда не испортило нас, чтобы в нашей жизни мы всегда с благодарностью размышляли о нем, стоящем над всеми нами. И мне кажется, что несмотря на то, что в 11 и 12 традиции говорится о анонимности, мне кажется, что духовное значение в 11-й традиции слова «анонимность» и в 12-й они разные. В 11-й традиции, когда говорится, употребляется слово «анонимность», оно имеет в виду, что мне нужно неким образом на уровне прессы, радио, кино мою личность как бы в сторону отставить, да? То есть и не светить свою фамилию, свое изображение. Вот, ну, на уровне пресс, радио, кино. То в 12-й традиции, когда говорится о анонимности, я думаю, что больше имеется в виду именно смирение. То есть, что смирение – это духовная основа всех наших традиций, постоянно напоминающая нам ставить принципы перед личностями. Но это мое только сугубо личное, непрофессиональное и ограниченное мнение. Что вообще мне говорит 12-я традиция, вот как я ее понимаю? Где-то, когда я был трезвый 2 или 2,5 года, я вдруг по-настоящему понял, что моя трезвость не зависит от моего спонсора. Что моя трезвость не зависит от других людей в сообществе анонимных алкоголиков. Я вот, ну, на самом деле понял, что в натуре, вот в книге «Анонимные алкоголики» говорится, что моя трезвость как алкоголика зависит, ну, от моего общения с Богом, да, то есть от моих взаимоотношений с Богом. То есть моя трезвость, она зависит именно от того, как у меня вообще отношения с Богом происходят, да, то есть делаю ли я, ну, шаги, как бы, помогаю ли я другим людям, то есть выполняю ли я вот мою личную программу выздоровления. Смотрите, я сейчас не говорю о том, что я понял, что мне не нужен спонсор или мне не нужно ходить на собрание. Нет. Я понял просто, что Бог стоит на более высоком уровне вот в этом списке, да, что мне по-настоящему нужно начать доверять Богу, да, а не моим ограниченным силам или там силам моего спонсора, что у Бога больше мудрости, чем у моего спонсора, да. У Бога больше мудрости и силы, чем у любой группы анонимных алкоголиков. Вот. И вот это какой-то был перелом. Я стал менее категоричным и менее, ну, опираться как бы на моего спонсора и на группу. Потому что раньше у меня, если какие-то проблемы возникали, то у меня сразу надо спонсору звонить, там, бежать на собрание и так далее. Я по-прежнему и спонсору звоню, и на собрания хожу, и с моими друзьями общаюсь, ну, по поводу моих проблем. Но сначала я пытаюсь об этом молиться, сначала я пытаюсь медитировать и пытаюсь получить некий ответ, да, ну, в медитации. Поэтому духовный смысл 12-й традиции в этом контексте, ну, заключается в том, что не имеет значения, какой у меня спонсор. Да, ну, имеется в виду, конечно, нужно, чтобы он трезвый был и сделал шаги. Но самое главное, чтобы он сам практиковал, ну, 12 шагов анонимных алкоголиков. По большому счету, не имеет значения, на какую группу анонимных алкоголиков я хожу. Да? То есть главное, чтобы она там придерживалась 12 традиций анонимных алкоголиков, чтобы люди как бы на ней тоже как бы старались делать шаги. То есть, ну, чтобы они практиковали принципы анонимных алкоголиков. И если это происходит, то окей, все good, я чувствую себя дома. Следующий, как бы, ну, этап вот понимания 12-й традиции пришел уже чуть позже и еще добавило, ну, в подготовке как бы этого семинара. То есть я понял, что я прежде всего должен ставить принципы традиций, принципы шагов перед, ну, своей личностью. То есть смотрите, здесь говорится о том, что вот анонимность или вот смирение – это духовная основа всех традиций, которая говорит мне о том, что мне нужно ставить принципы перед моей личностью. Это означает, что я вот думаю по поводу себя, что я очень много знаю по поводу выздоровления. Я могу думать про себя, что я там великий духовный учитель, ага, там, да, что я там все знаю и все понимаю. То есть я могу что угодно по поводу себя там шифровать в голове. Но меня здесь просят, чтобы я ставил единство первой традиции перед всеми моими вообще там мыслями, рассуждениями и знаниями. Здесь говорится о том, что вот принцип второй традиции группового сознания, да, чтобы я ставил перед моей личной личностью, перед моими знаниями. То есть здесь просят о том, чтобы я не смотрел на других людей, не давал им оценки, да, ну, согласно третьей традиции. Потому что у меня был опыт такой, что вот я типа смотрю на человека, я не очень верю, короче, в его выздоровление, да. То есть, ну, вот чем-то вот мне не нравится человек. А он берет и делает шаги, да. А бывали очень много людей таких, которые мне очень нравились, симпатичные мне были. И они херакс и ничего не делали по программе и срывались. То есть я вообще, ну, не знаю, короче, кто будет делать, кто не будет. Также вот этот принцип там четвертой традиции говорит о том, что мне, каким бы умным там я себе не казался, как бы я много там не думал по поводу там всех, ну, всего, что я знаю, моего опыта. Но мне не надо встревать, если меня не просят, в жизнь там другой группы, там, в жизнь других людей. Точно так же согласно пятой традиции, ну, я стараюсь вот нести весть анонимных алкоголиков до тех алкоголиков, которые все еще страдают. Вот тут тоже по поводу пятой традиции, например, да, у меня есть служение, которое я несу в группе анонимных алкоголиков, ну, в моей домашней группе. То есть я спонсирую алкоголиков, да. Но есть некие служения, которые я делаю там отдельно. Я провожу семинары по большой книге, на которые могут приходить и члены Аланон, и также там анонимные наркоманы, обжоры и так далее. То есть я группу по шагам онлайн провожу. То есть на это мероприятие могут тоже приходить там кто угодно, да, кто заинтересован в большой книге и, ну, 12 шагах, вот, которые изложены в большой книге, 12 шагах анонимных алкоголиков. Но вот на личном уровне я спонсирую алкоголиков. Один раз у меня был опыт такой, что я короткое время спонсировал мужчину созависимого. Ну, не было просто рядом никого, кто мог бы ему помочь. Вот. Дальше, как бы, вот тема шестой традиции, тоже, которая говорит о том, что мне не надо вот соединяться с другими, ну, организациями там, и использовать тем более имя анонимных алкоголиков. Поэтому, например, те собрания, которые я отдельно провожу, там онлайн собрания, там, ну, вебинары, да, по шагам, то есть я не называю это группа анонимных алкоголиков, я не называю это группа АА. То есть это называется там вебинар по шагам, да, там, или группа по шагам. То есть это, ну, я не использую имя анонимных алкоголиков во всей деятельности, которую я делаю. Согласно, ну, седьмой традиции, я действительно чувствую, что на мне есть частичка ответственности за финансирование моей домашней группы. И я отдаю эти деньги. Восьмая традиция говорит о том, что я не должен ставить мою работу по 12 шагу на профессиональные рельсы. То есть, и естественно, у меня, ну, были мысли по поводу того, что вот если я перееду там в другой город или в страну, я думал, например, одно время в Питер переехать. И сразу первая мысль, куда пойти работать, ну, реабилитационный центр. Почему бы нет? Вот. Но, опять же, через... Во-первых, я не поехал в Питер жить, да? Во-вторых, как бы я потом пришел к убеждению, что это как бы не очень хорошая идея. Потому что, ну, у меня на самом деле даже нет опыта там профессиональной деятельности как консультанта. У меня нет образования. Вот. Дальше девятая традиция просит о том, что вот мне нужно постоянно помнить, что я только часть вот анонимных алкоголиков, да, что в структуре анонимных алкоголиков должна постоянно происходить ротация. И несмотря на то, что я там думаю о себе как о самом умном, самом опытном, таком замечательном человеке, вот, я должен постоянно помнить, что, ну, суть девятой традиции – это также принцип ротации. Что сделал какую-то работу в анонимных алкоголиках, дай теперь другому человеку это делать. Десятая традиция говорит о том, что мне нужно перестать быть категоричным, да? Мне нужно быть вообще, ну, осторожным в своих мнениях и суждениях. То есть мне тем более надо это сделать, потому что очень много людей как бы смотрят на меня, очень много людей слушают там мои аудио, семинары, то есть, и очень часто как бы, ну, мои какие-то категоричные заявления потом могут к проблемам каким-то привести или спорам. Поэтому мне нужно вот следить за своим языком. Вот. Доктор Боб, кстати, говорил, что вот про язык, что это тот орган, за которым, ну, нужно постоянно следить, потому что он приносит огромное количество проблем. Вот. А я, так как я любитель вот поговорить, мне в два раза надо более внимательно следить за своим языком. Одиннадцатая традиция просит о соблюдении анонимности, да, то, что вот, несмотря на то, что я вот такой в голове моей могу быть выглядеть там каким-то супергероем, там, таким показателем выздоровления, тем не менее, ну, мне нужно так же, как и всем остальным членам сообщества анонимных алкоголиков, соблюдать личную анонимность, то есть на уровне прессы, радио и телевидения, там, кино, да. Но в то же самое время я следую духу этой традиции, я постоянно говорю мою фамилию, то есть я даю мои контакты, со мной очень легко связаться. Вот, то есть это какое-то мое видение того, что, ну, чем является 12-я традиция. Она как бы объединяет все остальные традиции, и она является также результатом всех традиций. То есть мы говорили, что первая традиция говорит нам о проблеме. Проблема – это недостаток единства. Вторая традиция говорит о решении, что решение в Боге. Да? Решение заключается в Боге, который проявляется в нашем групповом сознании. И чтобы Бог пришел в наше групповое сознание, нам нужно выполнять третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую, девятую, десятую, одиннадцатую традицию. Если мы это выполняем, Хиракс, как бы 12-я традиция, как бы автоматом приходит. Она, ну, является результатом, конечной точкой выполнения всех остальных традиций. Вот, это некое видение 12-й традиции, которым я хотел поделиться. Вот, в следующем треке там Женя Молев поделится, ну, намного более расширенным описанием вообще вот того, как присутствует принцип 12-й традиции во всех традициях. Сейчас мы с вами нырнем в книгу «АА взрослеет» на страницу 131. И мы по-прежнему будем искать все предостережения, что будет, если не следовать этой традиции. По моему мнению, от этого жизненно важного принципа полностью зависит будущее нашего сообщества. Это предупреждение. Если мы будем продолжать сохранять дух анонимности и применять его на практике, нам не страшны никакие препятствия на нашем пути. Если мы позабудем этот принцип, откроется ящик Пандоры, и среди нас воцарят жажда денег, власти и славы. И это предупреждение. Если нас обуяют эти демоны зла, мы можем пойти ко дну и погибнуть. Снова предупреждение. Я искренне верю, что это никогда не произойдет. Из всех принципов АА именно этот заслуживает наибольшего внимания и наиболее широкого применения. Я абсолютно уверен, что анонимность АА является залогом их долгой жизни. Духовную сущность анонимности составляет жертвенность. Поскольку все 12 традиций АА постоянно призывают нас отказаться от личных желаний ради общего блага, мы понимаем, что дух жертвенности, символом которого является анонимность, лежит в основе всех традиций. Именно неоднократно доказанная готовность членов АА идти на такие жертвы дает всем уверенность в нашем будущем. И это обещание, что если мы будем готовы следовать 12 традициям, если мы будем готовы отказываться от ряда вещей, то это будет гарантировать наше будущее. Читаем дальше. Но вначале анонимность отнюдь не была порождением нашей твердой уверенности. Она была детищем наших ранних страхов. Наши первые безымянные группы были тайными организациями. Новички могли отыскать нас только через своих близких друзей. Нас пугал малейший намек на публичность, даже когда это касалось не лично нас, а нашей деятельности. Хотя мы перестали быть пьяницами, нам казалось, что мы должны прятаться от общественного недоверия и презрения. Когда в 1939 году появилась большая книга, мы назвали ее «Анонимные алкоголики». В первом предисловии к ней было следующее важное заявление. «Важно, чтобы мы сохранили нашу анонимность, поскольку нас слишком мало в настоящее время для того, чтобы справиться с огромным числом персональных посланий, которые может вызвать эта публикация». Будучи в большинстве своем бизнесменами или специалистами в других областях, мы не смогли бы справиться со своей работой в подобном случае. Между строк этого заявления можно прочитать, что мы боялись, что быстрый рост наших рядов может нарушить нашу анонимность. По мере того, как число групп росло, проблемы с анонимностью усложнялись. Радуясь чудесному исцелению каждого из наших братьев-алкоголиков, мы иногда обнаруживали интимные или мучительные для него моменты, предназначенные только для ушей его наставника. Пострадавший, оскорбленный в своих чувствах, справедливо жаловался, что его доверие было обмануто. Когда такие истории начали циркулировать за пределами группы, терялось доверие к нам, так как мы нарушали свое обещание о сохранении анонимности. Это нередко отталкивало от нас людей. Ясно, что имя каждого члена АА и его история должны были храниться в тайне, если он того желал. Таков был наш первый урок в практическом применении принципа анонимности. С другой стороны, некоторые новички с характерным для алкоголиков отсутствием сдержанности не придавали никакого значения сохранению собственной анонимности. Им хотелось кричать об АА на всех углах, что они и делали. Едва протрезвевшие алкоголики с сияющими глазами хватали за пуговицы каждого, кто соглашался слушать их рассказы. Некоторые торопились выступить перед микрофонами и телекамерами. Иногда они напивались и с треском проваливали всю работу своей группы. Из членов АА они превращались в позеров от АА. Такой контраст в поведении, когда дело касалось проблемы анонимности, заставил нас призадуматься. Перед нами встал прямой вопрос. В какой мере должен сохранять свою анонимность каждый член АА? По мере своего раннего развития мы поняли, что мы не можем быть тайным обществом, но было также очевидно, что мы не должны превращаться в эстрадный хоровод. И вот это предупреждение по поводу двух крайностей. Мы не должны быть тайным сообществом. Люди умирают реально в квартале от нас, от нашей группы, потому что они не проинформированы, что в квартале там от них находится группа анонимных алкоголиков. С другой стороны, здесь написано, что мы также не должны быть эстрадным хороводом. Да? Нам не надо какие-то, как в Лас-Вегасе, вывески там люминесцентные, там, вот здесь проходит собрание анонимных алкоголиков. Нам также этого не надо. Нам нужна какая-то некая усредненная линия поведения. Дальше читаем. Поиск золотой середины между этими двумя крайностями занял много времени. Обычно каждый новичок хотел, чтобы его семья сразу же узнала о том, чем он собирается заняться. Он также хотел посвятить в свои дела всех тех, кто раньше пытался помочь ему – врача, священника, близких друзей. Поверив в себя, он чувствовал, что может рассказать о своем новом образе жизни своему начальнику и коллегам. Когда же он начинал помогать другим, он понимал, что способен свободно говорить об АА почти со всеми. Эти рассказы, не выходящие за рамки определенного круга, помогали ему избавиться от страха, что на нем клеймо алкоголика, и начать распространять новость о существовании АА среди своих соседей. Благодаря таким беседам к нам пришли многие мужчины и женщины, хотя при этом не соблюдалась анонимность в строгом смысле слова, но ее дух, тем не менее, не нарушался. То есть обратите внимание, а нам дается рекомендация, как мы можем информировать людей вокруг нас. Вокруг нас есть врачи, священники, близкие друзья, потом коллеги по работе, потом просто соседи. То есть ну, мы реально вокруг себя можем проинформировать, я не знаю, там 50-100 человек, да, про анонимные алкоголики. Дальше читаем. Но вскоре стало очевидным, что таких бесед недостаточно для того, чтобы люди узнали о существовании АА. Наша деятельность нуждалась в публичном освещении. Группы АА стремились сразу охватить как можно больше страдающих алкоголиков. Поэтому многие группы стали проводить открытые собрания, на которых присутствовали их друзья и все желающие, с тем, чтобы каждый гражданин мог сам увидеть, что мы из себя представляем. Отношение к этим собраниям было очень одобрительным. Вскоре группы стали получать приглашение выступить с сообщениями об АА в различных организациях, церковных общинах и медицинских обществах. Если представители прессы присутствовали на таких собраниях, то они были предупреждены, что полные имена и фотографии членов АА не должны появляться в печати. И это приводило к хорошим результатам. Затем мы впервые попали на страницы крупных СМИ, и это было волнующим переживанием. Статьи о нас в кливлендском издании Plain Dealer всего за одни сутки увеличили число наших членов в этом городе с нескольких десятков до нескольких сотен человек. Сообщение в газетах об обеде, данном мистером Рокфеллером в честь АА, помогло удвоить число наших членов всего за год. Знаменитая публикация Джека Александера в газете Saturday Evening Post вывела наше сообщество на общенациональный уровень. Такое чествование наших успехов привело к еще большему признанию нашей деятельности. Другие газеты и журналы просили материалы об АА. Нас хотели снимать кинокомпании. Радиокомпании, а затем и телевидение осаждали нас с просьбами о сотрудничестве. Что было делать? Обратите внимание, нам снова и снова и снова говорится о том, что постоянное, регулярное взаимодействие с прессой, радио и телевидением, то есть средствами массовой информации, могут реально расширить наше сообщество, то есть привести новых людей. То есть неким образом это такой широкомасштабный 12-й шаг. То есть мы можем через прессу, радио и кино при правильном общении с представителями прессы, радио и кино мы реально можем принести весть об анонимных алкоголиках огромному количеству людей, которых бы мы не смогли проинформировать вот на личном уровне. Дальше читаем. Когда нас захлестнул этот поток публичного одобрения нашей деятельности на столь высоком уровне, мы поняли, что это может принести нам как огромную пользу, так и непоправимый вред. Все будет зависеть от того, в какое русло направить развитие событий. Мы не могли позволить самозванцам брать на себя роль мессий, представляющих АА широкой публике. Пропагандистский инстинкт, сияющий внутри нас, может уничтожить нас. Это предупреждение. Если хотя бы один из таких пропагандистов напьется в общественном месте, или его уговорят использовать название нашего сообщества для собственных целей, это нанесет нам непоправимый ущерб. На этом высоком уровне пресса, радио, кино и телевидения анонимность имеется в виду полная стопроцентная анонимность. И это было единственным правильным решением. В этом вопросе принципы гораздо важнее всех личностей без исключения. Все эти события научили нас, что анонимность является проявлением подлинного смирения в действии. То есть и это некое определение нам дали, что анонимность-это подлинное смирение в действии. Дальше читаем. Это всеобъемлющее духовное качество, которое ныне стало определяющим в деятельности АА на всех уровнях. Движимые духом анонимности, мы стараемся отказаться от естественного желания лично выделиться в среде других алкоголиков или в глазах общественности. Отказываясь от этих вполне человеческих устремлений, мы считаем, что каждый из нас создает защитный покров для нашего сообщества, под прикрытием которого мы можем духовно расти и совместно работать. Мы уверены, что смирение, выраженное в анонимности, является наилучшей защитой, которую может иметь сообщество анонимных алкоголиков. В последние годы наше осознание огромного значения анонимности возросло чудесным и обнадеживающим образом. Были времена, когда многие члены АА нарушали принцип анонимности, и я был в их числе. Это говорится о Билли Уилсоне, да, это его прямая речь. То есть было время, когда Билл Уилсон очень активно фотографировался и давал свое имя, фамилию на уровне прессы, радио и телевидения. Да? То есть Билл знал, о чем писал. Дальше читаем. Сегодня такие случаи ограничиваются единицами, несмотря на тщеславные устремления наших алкоголиков. Это является надежной гарантией еще более замечательных достижений. Разговор, недавно состоявшийся у меня с одной женщиной из Техаса, является хорошей иллюстрацией к пониманию жертвы, которую мы всегда будем обязаны приносить. Ее искушение было чрезвычайно сильным, так как она работает в шоу-бизнесе и как артистка пользуется огромной популярностью по всей стране. Вот что она мне сказала. «Я пою в лучших барах и делаю это уже 15 лет. В первый год после того, как я пришла в АА, я похудела почти на 10 фунтов, исчезли мешки под глазами, и я стала похожа на нормального человека. Мой менеджер не мог понять, в чем тут дело, и в конце концов я рассказала ему, что со мной произошло. Он тут же сказал, а почему бы нам с тобой не поведать публике об этой истории? Ведь это же будет громадной рекламой для АА и для тебя». А я ответила, я знаю, что так будет какое-то время. И некоторые люди уже пробовали это. Но, пожалуйста, не надо повторять этого со мной. У анонимных алкоголиков существует принцип анонимности. Никаких общественно важных шишек. Мы знаем, что АА не могут работать по законам шоу-бизнеса, каким бы выгодным это ни казалось в кратчайшей перспективе, И это предупреждение, что мы не можем работать по законам шоу-бизнеса. Имеется в виду какие законы? Законы рекламы и промоушена, да, то есть продвижения. То есть анонимные алкоголики работают через принцип информирования и через принцип привлекательности. Дальше читаем. АА спасли мою жизнь и мою карьеру. Поэтому будущее благополучие АА для меня гораздо важнее, чем любая реклама, которую я могу получить в качестве члена АА. Затем она добавила слегка задумчиво. Знаешь, Билл, среди моих слушателей я часто вижу пьяных и думаю, как бы им помочь. Если бы я могла прямо со сцены объявить о том, что я член АА. Но это принесло бы только временную пользу, не так ли? В конечном итоге мы все погибнем, если начнем так поступать. Я смотрел на нее и был очень-очень рад. Поскольку я сам всегда был очень расположен к погоне за славой, богатством и властью, все традиции АА отпечатались во мне очень глубоко. Вы, конечно, помните тот случай в нашей гостиной на Клинтон-стрит, когда члены нашей группы сказали мне, что я никогда не должен становиться профессионалом от АА. Нечто подобное происходило почти с каждой из наших традиций. Сначала я повиновался, потому что у меня не было иного выхода. Иначе я лишился бы своего положения в АА. Спустя некоторое время я начал подчиняться этим традициям, потому что осознал их мудрость и правильность. Но даже несмотря на это, внутри меня все еще сохранялось сопротивление. Блин, я очень хорошо понимаю Билла, да? Вот вспомните вообще историю формирования традиций, да? Билл был одним из людей, немногих, который продвигал традиции. Очень много людей, включая доктора Боба, были противниками традиций. Представьте себе вообще, духовное пробуждение, духовный переворот, который произошел в Билли Уилсоне, да, который Бог сотворил. То есть Билл хотел получать бабло с анонимных алкоголиков. Он пошел к Рокфеллеру, да, тот ему отказал. Билл нарушал анонимность сам. Билл хотел быть профессиональным консультантом, терапевтом. Ему это предлагал Чарли Таунс. Он потом отказался из-за того, что группа была против. То есть, по большому счету, Билл сам прошел через все искушения, которые изложены в 12 традициях. Да? И я знаю по себе, что такое вот личное эго. Да? Когда ты являешься тобой, да, вот я Коля Голубей, много людей меня знает, я самый крутой, да. И когда вот внутри происходит, я не знаю, некоторый конфликт такой, да, что с одной стороны я знаю, как правильно, да, и я хочу так поступать. С другой стороны есть некая движущая сила, которая говорит, поступи по-другому, да, ты же круче, ты самый лучший. И вот этот вопрос выбора, да. Кем я хочу быть? Я хочу быть тем человеком, который нарушает традиции, или я хочу быть тем тихим голосом, который говорит, давай вот делать вот так. И я выбираю быть тем, кто хочет следовать этим 12 традициям, тем, кто хочет делать шаги, тем, кто хочет заниматься служением. И вот это происходит сознательный выбор, кем я хочу быть. И вот я очень понимаю Билла, когда он пишет, что даже несмотря на это, внутри меня все еще сохранилось сопротивление. У меня точно такой же опыт. Читаем дальше. Это особенно касалось анонимности. Надеюсь, сегодня я подошел к такому моменту в моей жизни, как члена АА, когда я подчиняюсь, потому что действительно хочу подчиниться. Потому что действительно хочу, чтобы я и все наше сообщество в целом жили в соответствии с этими традициями. Поэтому каждая из 12 традиций является выражением жертвы, которую мы обязаны принести, чтобы мы могли продолжать существовать и работать вместе. Доктор Боб по своей сути был гораздо более смиренным человеком, чем я. В некотором смысле он был духовным самородком, и соблюдение анонимности далось ему довольно легко. Он не мог понять, почему некоторые люди хотят привлекать к себе так много внимания. Пока он был жив, его личный пример соблюдения анонимности очень помогал мне делать то же самое. Я с особой теплотой вспоминаю один случай, о котором, наверное, знают все АА. Когда стало известно, что у доктора Боба смертельная болезнь, Некоторые из его друзей предложили возвести памятник или мавзолей в его честь и честь его жены Анны, чтобы увековечить память основателя АА и его супруги. Это было очень естественным и трогательным знаком всеобщей признательности. Комитет настолько увлекся этой идеей, что даже показал ему эскиз будущего сооружения. Блин, ребята, но это могли только алкоголики сделать. Вы можете себе представить, что ребята пришли к доктору Бобу показать ему, не знаю, монумент в его честь, там, да, после смерти, да, или мавзолей. То есть я бы реально напрягся, короче, если бы мне кто-то сказал: Колян, вот мы планируем тебе вот такую могилу сделать. Да, читаем дальше. Доктор Боб рассказал мне об этом широкой усмешкой и сказал: «Да благословит их Господь! Они не хотели ничего дурного. Но ради Бога, Билл, пусть тебя и меня похоронят, как обычных людей». И те из вас, кто слушал трек по поводу истории АА, видели на фотографиях могилу доктора Боба. То есть на этой могиле нет никаких упоминаний, что доктор Боб был там сооснователем анонимных алкоголиков. Это простая могильная плита, где значится его имя и имя его супруги. И все. Читаем дальше. «Через год после его смерти я побывал на кладбище в Акроне, где лежат доктор Боб и его жена Анна. На простом могильном камне нет ни слова об анонимных алкоголиках. Некоторые могут подумать, что эта замечательная пара слишком далеко зашла в сохранении анонимности, раз они так решительно отказались от упоминания об анонимных алкоголиках даже на своем надгробии. Но лично я так не думаю. Я думаю, что это трогательный и последний в их жизни пример самоуничижения в перспективе представляет гораздо большую ценность для АА, чем любое привлечение общественного внимания и любой величественный монумент». Окей, давайте двигаться дальше. Сейчас я прочитаю 12 традиций в иллюстрациях по поводу нашей 12-й традиции. Анонимность, как мы понимаем ее в АА, это основа нашего смирения. Когда мы используем 12 шагов для выздоровления от алкоголизма, каждый из нас старается обрести настоящее смирение, чтобы установить наше самоуважение на прочную основу истины, а не на фантазии о самом себе. Когда мы используем 12 традиций для совместной работы в АА, все мы пытаемся достичь смирения. Как отдельные члены, благодаря осознанию своего истинного места в АА. И как сообщество, благодаря осознанию истинного положения АА в мире. Первая традиция напоминает каждому из нас, что мы выздоравливаем не сами по себе, что нам следует контролировать наши личные желания и амбиции для сохранения единства своей группы и нашего сообщества. Нам не следует воображать себя большими шишками в АА, какую бы должность мы ни занимали. Как говорит традиция 3, мы всего лишь собравшиеся вместе алкоголики, и не нам решать, по каким критериям оценивать других алкоголиков, попросивших такую же помощь, которую получили мы. Да, группа АА тоже нуждается в смирении. Она может сделать свое имя известным, но в духе анонимных алкоголиков и духе анонимности ей следует понимать, что любая группа АА является всего лишь частью большого целого. И это наша четвертая традиция. И группе АА нужно быть осторожной в осуществлении любых мероприятий, считаясь благополучием других групп, из которых и состоит АА. Как в групповой, так и в личной деятельности нам не следует использовать имя нашего сообщества. АА не является представителями каких бы то ни было из существующих религий и не является новой религией. Мы не евангелисты и не гуру, собирающиеся спасти человечество. Мы анонимные алкоголики, которые пытаются помочь другим алкоголикам. И это наша пятая традиция. По мере усиления борьбы с алкоголизмом, нам не следует позволять своей гордыне сбивать нас с пути и связывать наше сообщество с другими организациями, чтобы претендовать на долю в их власти, престиже и деньгах. Если мы не будем забывать о 7-й и 8-й традициях, то наоборот приложим все усилия для достижения уникальной цели АА. Когда мы работаем по 12-му шагу, Нам не следует говорить о себе, какие мы благородные, потому что мы делаем такую значимую работу бесплатно. Значение работы по 12-му шагу не может быть измерено деньгами. И аванс за эту работу мы уже получили. Причем монетой, чей номинал гораздо выше. Это сама наша жизнь. В этой же традиции рекомендуется, чтобы центр по обслуживанию АА набрался достаточного смирения, чтобы платить своим работникам достойную зарплату, а не претендовать на то, что АА настолько добродетельная организация, что работать в ней и так уже награда. Когда на нас возлагаются определенные обязанности в АА, девятая традиция определяет это как возможность служить, а не щеголять своими титулами. Смирение самого сообщества охраняется десятой традицией. Через отказ выставлять себя как некую общую власть, отказом размахивать нашей коллективной репутацией на общественной арене. Мы не хотим рекламировать нашу программу как универсальную таблетку, пользуясь нелепой терминологией пропагандистских кампаний. Равно как и превращать ее в спектакль, выставляя на показ знаменитых членов АА и подразумевая таким образом, что исцеление каждого из нас является личным достижением. Двенадцатая традиция напоминает нам, что у нас есть кое-что более могущественное, чем наша человеческая личность, на что мы можем вполне положиться. Наши принципы стоят на первом месте, и они не являются нашим собственным изобретением. Они отражают вечные духовные ценности. Этой традицией мы смиренно признаем, и как сообщество АА, и как отдельные члены, нашу зависимость от силы более могущественной, чем мы. Не знаю, как вам, а мне очень-очень сильно понравилось вообще то, о чем говорится в этой традиции, в частности, в этой брошюре. Дальше я сейчас по нашей традиции, которая не является традицией анонимных алкоголиков, прочитаю вам ответы на вопросы из вопросника. Итак, первый вопрос. Чем для меня хороша идея о необходимости ставить общее благополучие всех членов АА выше личного? Что произошло бы со мной самим, если бы АА перестала существовать как целое? Ответ. У меня есть те люди, которым я могу служить и быть полезным. В литературе написано, что только отдавая, я получаю. Ну и на самом деле так вот и оказалось. А по поводу целого АА... На самом деле АА, наверное, не существует как целое. Мы существуем как некие автономные части. Ну, очень здорово, на самом деле, что у меня есть и была возможность прикоснуться к людям в АА из разных стран. Второй. Когда я не доверяю ныне действующим служащим АА, чьей властью мне хотелось бы направить их на путь истины? Ответ. Ну, сначала я бы расписал инвентаризацию и посмотрел, может быть, это я ошибаюсь на самом деле. Может, не в людях проблема, а в моем эго. Потом я обсудил бы с ними это лично. Ну, а если ни то не помогло бы, я бы поднял этот вопрос на рабочем собрании. Третье. Не подразумевал ли я своими высказываниями или замечаниями о других членах АА, что требования к членству в АА состоять не только в желании остаться трезвым. Я думаю, что у меня еще глубоко сидит убежденность в том, что люди должны вот делать шаги, развиваться, интересоваться АА. И если нет, то я ими как бы не очень интересуюсь. То есть, ну это какое-то мое, блин, наблюдение, что мне не нравится в других людях, и, наверное, потому что это есть у меня, что... Ну, лучшее отношение к новичку, который вообще там ничего не знает про АА, ни про шаги, ни про что, да. Вот к нему какое-то хорошее отношение, расположение, да. Оно лучше, чем к тем членам АА, которые делают, короче, не так, как я делаю. Вот. И я на самом деле двигаюсь как-то по пути принятия вот членов анонимных алкоголиков, которые там не делают программу, не занимаются служением, там просто на группы ходят, там, вот, там, или делают шаги не так, как вот я делаю. То есть, ну, у меня это происходит реально через четвертый шаг. Дальше, четвертый вопрос. Не пытался ли я подогнать какую-то группу АА под свои стандарты, а не под ее собственные? Ответ. Пытался. Группу Феникс. И у меня ничего не получилось. Вот. Писал много инвентаризации на группу и на ее члена. А потом, на самом деле, спустя какое-то время, на последних двух рабочих собраниях приняли ряд моих предложений. Пятое. Несу ли я личную ответственность за оказание помощи группе АА в выполнении ее первоочередной задачи? В чем состоит мой вклад в это дело? Ну, несу, потому что я ответственный, допустим, за служение нарколожке во вторая суббота месяца. Также я ведущий собрания, да, и сейчас вот традиции, ну, буду развивать на Фениксе по пятницам. Ну, на самом деле, вот лучше всего, вот я написал, я говорю и спикерю. Вот, также я собираю, систематизирую информацию и передаю ее дальше, короче. То есть это вот какая-то моя ключевая компетенция. Шестая традиция. Отражает ли мое поведение шестую традицию или противоречит ей? Ну, думаю, что отражает. Хотя многие люди, не разобравшись, могут и критиковать. То есть, например, я приводил уже пример вебинар. Я провожу онлайн-группу, там, уже третью, да, полгода она длится. На ней присутствуют алкоголики, там, наркоманы, обжоры, созависимые, то есть, и так далее. То есть, вот. И я просто не называю это группой анонимных алкоголиков. Да, то есть это называется там вебинар по шагам или группа по шагам. То есть, мы используем большую книгу анонимных алкоголиков, мы делаем шаги по этой книге, вот, но я не называю это группой АА. Седьмой вопрос. Делаю ли я все от меня зависящее, чтобы поддерживать АА финансово? Когда я последний раз покупал нашу литературу? Ответ. Я поддерживаю финансово, на самом деле, только группу Феникс. Вот, литературу я покупал давно. Восьмой. Не жалуюсь ли я по поводу поведения отдельных членов АА, особенно если их работу в АА оплачивают? С чего это я стал таким умником? Ну, у меня нет предвзятости к тем людям, которые в служении, ну, в структуре служения, ну, работают и получают какую-то деньги за, ну, за какие-то профессиональные услуги. Но у меня, например, на собраниях есть некое предубеждение к людям, которые в анонимных алкоголиках, ну, являются членами АА и работают там в реп-центрах или психологами. Ну, у меня предвзятость возникает только тогда, когда они начинают выступать профессионально. То есть человек берет слово и реально, ну, слышно, что это как бы не алкоголик выступает, а какой-то там психолог, да, там, и он как бы не о себе зачастую делится, а вот как в общем и правильно нужно поступать. То есть меня вот такие речи, ну, не радуют, так сказать. Дальше, девятое. Использую ли я все, что... исполняю ли я все, что мне поручают в АА? Таким образом, чтобы удовлетворить даже собственную совесть. Так ли это? Да, я вот по поводу анонимных алкоголиков на самом деле очень ответственный. Хотя вот бывают и проколы. Летом было во время семинара Григория Т. Я не пошел в нарколожку. То есть никто не пошел как бы со мной, все пошли на семинар. Ну, я для себя решил, что в этот раз для меня более важно тоже на семинаре поприсутствовать лично для моего выздоровления. Дальше, десятый. Всегда ли мои высказывания выражают смысл десятой традиции, или же я являюсь находкой для тех, кто критикует АА? Ответ. Сейчас я все больше и больше слежу за своим языком. То есть, ну, я уже об этом говорил. Одиннадцатый вопрос. Следует ли мне в частной беседе держать свое членство АА в тайне или раскрыть его, когда это может помочь другому алкоголику, а значит и мне самому? Является ли мой личный образ анонимного алкоголика привлекательным настолько, что другие пьяницы захотели бы стать такими же? То есть, ну, по поводу личных бесед, личного общения, ну, многим людям я рассказывал о том, что я член АА, некоторым не рассказывал. То есть, ну, просто нет расположенности. То есть, у меня с этим проблем нет. По поводу образа привлекательного человека, там, чтобы другие пьяницы захотели стать таким же, я не знаю, мне кажется, я довольно привлекательную трезвость имею. 12. Вопрос. Какова моя настоящая значимость среди более чем 2-миллионной армии анонимных алкоголиков? Ответ. Меня на самом деле обескуражил этот вопрос. Я почувствовал себя очень маленьким. То есть я вот думаю по поводу себя, что ну, я какую-то важную работу делаю, там, что она вот поможет людям, что я – это я. Да? Но этот вопрос, что я являюсь частью 2-миллионной армии анонимных алкоголиков, да, я, блин, почувствовал себя очень-очень маленьким, короче. И на самом деле, возможно, это правильно, и, возможно, это клево. Вот, потому что, ну, у меня на самом деле очень раздутое эго. Но с другой стороны, Бог как-то использует даже эту мою особенность и вот мои дефекты характера часто Бог использует для того, чтобы быть полезным для других. Потому что если бы я был очень-очень-очень сильно смиренным, прям вообще, то, наверное, никто бы про меня никогда бы и не услышал за пределами, там, я не знаю, группы в Феникс или группы в Запорожье, где я там выздоравливал. И поэтому, как бы, я не знаю, как-то Бог взял меня со всем, что во мне есть, и хорошим, и плохим, как это написано в 7-й традиции, и, короче, рулит по-своему. Вот это ответы на вопросы. И в конце, уже заканчивая тему 12-й традиции, тему духовного смысла анонимности, я хотел бы раскрыть еще один аспект, который, мне кажется, тоже относится к 12-й традиции, вообще к теме анонимности и теме смирения. Мне кажется, этим аспектом является тема дисциплины. Я хотел бы прочитать пару моментов из литературы анонимных алкоголиков, пару кусочков, которые раскрывают вот значение дисциплины. Первое – это страница 85 книги «Анонимные алкоголики», где говорится, что мы, алкоголики, страшно недисциплинированы, поэтому мы позволяем Богу дисциплинировать нас тем простым способом, который мы описали. То есть через 12 шагов мы обретаем личную дисциплину. Также для того, чтобы выполнять традиции, нам тоже нужна дисциплина. И я сейчас прочитаю выдержку из книги «АА взрослеет». Очень вам рекомендую прочитать эту полную статью. То есть со страницы 245 есть в книге «АА взрослеет» выступление доктора Гарри Тьеба. Это один из первых друзей-психиатров анонимных алкоголиков. И вот эта статья, которую он написал, она посвящена срывам в анонимных алкоголиках. Да? Она посвящена феномену восстановления эго. И вот я вам рекомендую вот эту статью прочитать полностью. Но я прочитаю только ее кусочек. Со страницы 248. В последнее десятилетие мои собственные усилия были преимущественно сосредоточены на этой проблеме подавления эго. Я до сих пор не вполне уверен, насколько далеко мне удалось продвинуться в этих исследованиях. Тем не менее, я добился некоторого прогресса. И в оставшееся отведенное мне время я постараюсь, во-первых, вкратце познакомить вас с некоторыми результатами моих исследований, во-вторых, привязать их к опыту АА, как это мне видится. Как я уже говорил, я довольно скоро осознал необходимость полного падения, чтобы добиться капитуляции, приводящей к подавлению эго. Со временем стали очевидны еще два обстоятельства. Первое заключалось в том, что подавленное эго обладает исключительной способностью к восстановлению. Второе, что капитуляция является важной дисциплинирующей функцией и необходимым опытом. Первый факт хорошо известен вам всем. Общеизвестно, что возвращение прежнего развитого эго может случиться в любое время. Долгие годы трезвости не являются гарантией от его воскрешения. Ни один анонимный алкоголик, независимо от его стажа в этом качестве, не может ослабить свой контроль над поползновениями возрождающегося эго. Недавно один из членов АА в письме к своему товарищу выразил опасение, что страдает от недуга, который он назвал нимбатозией, имея в виду самодовольство и самоуспокоенность, которые так легко могут возникнуть в душе человека после долгих лет воздержания от алкоголя. Хотел бы некий комментарий привести. Я помню, когда я читал Чака Чемберлина «Новая пара очков», то Чак тоже описывал феномен восстановления эго. Да, что первые 3,5 года трезвости, он говорит, он просто витал в облаках, все было клево, ему не нужно было никаких усилий делать, чтобы капитулировать, да. А потом, говорит, неожиданно вернулось эго. И потом еще лет 15 трезвости его этот вопрос сильно беспокоил. Пока он не понял, что первые как бы 3,5 года это была какая-то некая благодать от Бога, а дальше ему нужно сознательно приходить к моменту капитуляции. То есть ему необходимо постоянно сознательно стремиться к Богу, постоянно сознательно развивать тему смирения. В принципе, то же самое было со мной. То есть и продолжается. Да. Я лично наблюдаю, это мой личный опыт, да, что мое эго где-то восстанавливается в течение года, в течение там, 9-12 месяцев. И поэтому мои регулярные инвентаризации проходят именно 9-12 месяцев. Ну, это какие-то большие инвентаризации. И иногда маленькие пишу в течение там, месяца, двух месяцев. Вот. Все это я делаю для того, чтобы постоянно наблюдать за своим эго. Дальше читаем. Существует два повода для беспокойства. Один – это мысль о том, что у человека есть ответы на все вопросы. Это часто для меня повод для беспокойства, потому что у меня мысль, что я знаю все ответы. А второй, напротив, предполагает, что человеку не обязательно знать ответы, а достаточно только следовать принципам АА. В обоих случаях явно отсутствует широта кругозора. Возможно, самое распространенное проявление возврата эго можно наблюдать в человеке, спустившемся на землю с облаков. Это состояние хорошо знакомо всем вам. Блаженное состояние эйфории – это логическое последствие признания собственного бессилия. Сопротивлявшееся этому эго усмиряется, и человек ощущает мир и покой внутри себя. В результате возникает огромное чувство облегчения, и человек возносится на вершину облаков и думает, что он обрел рай на земле. Это то состояние, которое мы в анонимных алкоголиках называем розовое облако. Многие из нас его переживали. Читаем дальше. Всем известно, что рано или поздно он оттуда упадет. Но, возможно, не все при этом ясно понимают, что именно медленно поднимающее голову эго заставляет человека спуститься с облаков в гущу жизни, где с помощью АА он может научиться вести не ангельский, но нормальный трезвый образ жизни. Я мог бы привести еще много известных вам примеров, показывающих опасность мысли о том, что ваше эго мертво и похоронено навсегда. Его способность к воскрешению поистине удивительна, и об этом никогда не следует забывать. Мое второе открытие относительно того, что капитуляция является дисциплинирующим опытом, нуждается в пояснении. В своих последних статьях я показал, что эго почти всегда настойчиво пробивает себе дорогу впоследствии подсознательного противодействия подавлению эго. Эго считает, что имеет на это полное право. Оно не ожидает появления препятствий на своем пути и поэтому не умеет приспосабливаться к возможности их возникновения. Сущность дисциплинарного контроля состоит в том, чтобы поставить барьер на пути разрастания эго, сказав ему «нет, ты должно остановиться». Человек, который не в состоянии остановить свое эго, является по существу недисциплинированной личностью. Роль капитуляции в практике АА теперь совершенно понятна. Именно она останавливает эго, когда человек говорит «я сдаюсь», «я перестаю упрямиться», «я получил свой урок». Очень часто это первый случай во взрослой жизни данного человека, когда он сталкивается с необходимостью соблюдения определенной дисциплины, удерживающей его от дальнейшего стремления падать. И это становится возможным, если мы отказываемся от дальнейшей собственной борьбы и искренне призовем на помощь Бога, сказав Ему «Да будет воля Твоя, а не моя». Когда такое происходит, мы становимся послушными слугами Бога. В этот момент духовная сила становится реальностью, а мы становимся частью человечества. Обратите внимание на фразу «Очень часто это первый случай во взрослой жизни данного человека», когда он сталкивается с необходимостью соблюдения определенной дисциплины, удерживающей его от дальнейшего стремительного падения. 12 шагов является некой определенной дисциплиной. То есть нам нужно их делать. постоянно практиковать и совершенствоваться. Точно так же 12 традиций являются дисциплиной. В анонимных алкоголиках нет полиции, которая бы преследовала тех, кто не выполняет 12 шагов или 12 традиций. Нам этого не нужно, как писал Билл, потому что у нас есть другая сила, которая наказывает тех людей, которые не хотят или не готовы быть дисциплинированы. И эта сила, вот это эго, или духовная болезнь, или эгоизм, эгоцентризм, или алкоголизм, или алкоголь, или джон ячменное зерно. То есть мы можем по-разному называть эту силу. Но факт остается фактом, что есть некая сила, которая начинает расправлять свои плечи, как только мы перестаем практиковать 12 шагов и также 12 традиций. То есть если мы забиваем болт на нашу практику, то рано или поздно это приведет к тому, что мы очутимся посреди океана боли, страха, злобы, обид, претензий и так далее. И чтобы вот мне сорваться, как я вот иногда говорю, мне на самом деле ничего не надо делать. То есть я верю абсолютно, что если я вот просто сяду на диван, включу телевизор или компьютер и ничего не буду делать, рано или поздно я сорвусь. Это просто вопрос времени. Сколько там? Неделя, две, три, месяц произойдет. То есть мне для того, чтобы сорваться, ничего не надо делать. Наоборот, для того, чтобы мне жить счастливой, трезвой, радостной, наполненной, классной жизнью, мне нужно прилагать очень много усилий. И мне нужно стремиться к тому, чтобы дисциплинировать себя. Окей, на самом деле это в принципе все, что я хотел сказать по поводу традиций. Хотел сказать, что дальше идут треки, которые обозначены как бонусы. Вот. И это бонусные треки Баба Деррелла, Том Айвестер, Дэйв Фредриксон и Марк Хьюстон, Скат и Линда. То есть много-много людей я собрал спикерские по традициям. Для того, чтобы у вас было более широкое понятие по поводу применения их в жизни. После того, как мы положили некий фундамент из сведений из нашей литературы по поводу традиций, да, через выступление там, Жени Молева вы первый пласт получили практического применения традиции, да, каждой отдельной традиции. Дальше даются спикерские по поводу того, как люди делятся, как вот они еще больше применяют традиции в жизни. И после того, как вы их послушаете, вы можете приступать к части номер 2 этого семинара, 12 концепций всемирного служения анонимных алкоголиков. Либо же вы можете те треки пропустить сразу, как бы к концепциям перейти. Я не знаю, это ваш личный выбор. Тем не менее, вся информация лежит у ваших ног, и ваша ответственность воспользоваться этой информацией или не воспользоваться. На этом все. Давайте прочитаем «Я отвечаю за это». Я отвечаю за это. Если кто-либо, где-либо будет страдать от алкоголизма, я хочу, чтобы рука помощи АА была протянута этому человеку. Я отвечаю за это. Всем спасибо.